Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас снова приветствовать, хотя и удаленно, но тем не менее рад, что есть возможность быть с вами, быть с нашими гостями, быть со Светлым радио. Я надеюсь, что я нахожусь дома, и надеюсь, что вы тоже находитесь дома, никуда лишний раз не выходите, и таким образом находитесь, в общем, в безопасности. Я с удовольствием представляю гостя. Сегодня этот светлый вечер вместе с нами и с вами проведет клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском в Москве, преподаватель Московской духовной академии, священник Илья Письменюк. Здравствуйте, отец Илья, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я тоже нахожусь сейчас в своей келье, самоизолированный в ней на ближайшие часы.
Ну и замечательно. Значит, мы с вами не подвергаем ни себя, ни окружающих никакой опасности. Тема у нас напрямую касается ситуации, которая происходит, но мы бы хотели посмотреть с исторической точки зрения на нее. У отца Ильи на днях замечательная статья вышла на портале богослов.ру, которой, пользуясь случаем, хочу еще раз нашим слушателям посоветовать. Он после некоторого перерыва в полном объеме возобновил свою работу. И вот там вышла замечательная статья отца Ильи. Статья эта называется «Русская церковь в период эпидемий. Исторический очерк». Я думаю, что с кратким ее содержанием отец Илья нас познакомит, и мы поговорим в течение нашей программы, в течение этого часа о том, как в разные века в нашей истории, возможно, в мировой истории, разные эпидемии разных заболеваний влияли на церковную жизнь. Итак, отец Илья, вкратце, о чем ваша статья?
Да, дорогие слушатели, уважаемый Алексей, когда началась вся эта ситуация с заболеванием, когда первые меры стали применяться в отношении церковного устройства, богослужения, внешнего оформления, при подаче таинств, там, например, дезинфекция, обработка лжиц, слышал я и читал достаточно много появлявшихся в интернете сообщений, мнений, в которых не раз звучала такая позиция, что якобы никогда в церкви такого не было, и что во все времена в случае эпидемии никаких карантинных мер на церковь не распространялось. Все только ходили крестными ходами, участвовали в богослужении, собирались на иные религиозные духовные мероприятия. Ну, я как историк задумывался, ну, это призвание любого историка, задумывался об объективности любых таких вот заявлений. И поставил себе задачу действительно попробовать разобраться в этом вопросе, насколько это справедливо. Неужели никогда такого не было? А если и было, то каким образом это происходило? И сначала, как вы сказали, насчет общемировой истории, захотелось мне познакомиться именно с практиками иных стран, иных христианских конфессий. Но потом, само собой, как-то все больше и больше стало переключаться в наши русские отечественные реалии. И я понял, что достаточно интересного материала есть и просто в рамках истории России и русской церкви. Поэтому так вот шаг за шагом и стала появляться статья. Наверное, одной из отправных точек стало то, что я нашел упоминание о чуме в Одессе в 1837 году. Чуть позже, наверное, об этом мы сегодня еще поговорим. Потом нашел.
Да, кстати, вот простите, отец Илья, в вашей статье это не отражено, но если бы было возможно поговорить, потому что я думаю, вы знаете о том, какие меры в церкви принимались в 70-м году, когда в Одессе, все в той же Одессе, была тоже вспышка чумы, да, если не ошибаюсь. Даже фильм недавно выходил, да, Тодоровского на эту тему.
В Астрахани была еще вспышка. Вы не поверите, мне только вчера звонил знакомый батюшка, который сообщил, что у него в епархии есть старец-протоиерей, который застал еще 70-е годы уже в священном сане и с удовольствием может пообщаться, рассказать о тех мерах, которые принимались в те годы. Не помню точно место, могу ошибиться. Астрахань, по-моему.
И вот, вполне возможно. Я думаю, что даже есть священники, которые сейчас не в преклонном возрасте, ну, которым под 70, наверное, да, которые, будучи уже священниками, застали и астраханские, и одесские карантины.
Да, и вот там, например, карантин был такой достаточно строгий, храмы были закрыты, но, насколько мне сказали, там священник вышел на паперть и причащал людей на улице пришедших. Но я специально вам так скажу, не стал затрагивать 20 век, знаете почему? Потому что все-таки 20 век – это век, когда отношение к вере и религии было достаточно, ну, даже недостаточно, сильно отрицательным. Многое и так было принципиально запрещено. И, ну, конечно, для людей, верующих и ищущих, аргумент от 20 века, того, как когда поступали власти, он был бы не очень убедительным. Поэтому я хотел найти...
Согласен.
Я хотел найти свидетельство именно до петровской истории и истории уже имперской. Ведь у нас много людей, они действительно очень гордятся прошлым имперским, Российской империей, государственной властью императорской. И это показалось более актуальным и более убедительным для потенциальных слушателей и читателей.
Так вот, и так и статья.
Да, так и стала постепенно рождаться эта статья. Может быть, тогда какие-то конкретные вопросы по ней, или я могу, в принципе, рассказать о каких-то интересных событиях, которые мне удалось найти?
Ну, давайте сначала, может быть, начнем все же. Я вас поспрашиваю о вашей статье, тем более она у меня сейчас перед глазами, и я с большим удовольствием ее прочитал накануне нашей беседы и уже порекомендовал своим читателям в Фейсбуке, поскольку я считаю, что в наше время, когда очень много разных разговоров ведется о том, с чего вы начали, о том, что будто бы никогда такого не было, нет, в разные годы, просто очень давно, в те времена, которые мы проходим в учебниках истории, но в учебниках истории о церкви и эпидемии, конечно же, ничего не сказано. Но, тем не менее, в учебниках истории говорится об эпидемиях. И, естественно, церковь как-то на это должна была реагировать в те годы, неважно, в нашей ли стране дело происходило, или где-то в Европе, или в Византии, которая для многих наших соотечественников православных сейчас является примером. Вот мы обязательно перейдем к материалу вашей статьи, но я перед программой почитал, конечно же, разные совершенно истории и случаи эпидемий в мире. И вот одна из первых эпидемий, которые захлестнули современную нам, ну, как говорили, не современную, но христианскую Европу, естественно, затрагивали церковь, это была как раз Византия, Юстинианова чума, бушевавшая на протяжении аж двух столетий, с 6 по 8 век, с 541 по 750 год, и она, между прочим, выкосила тогда две трети, нет, ну не две трети, но достаточно, около половины. Вот написано, что погибло примерно 66% населения того Константинополя. А что-то можете рассказать о церковной составляющей?
Насчет Юстиниановой чумы, я с ней свои изыскания. Но признаюсь, так как чем дальше, в принципе, вглубь истории, тем сложнее находить какие-то сведения, касающиеся мер, которые принимались именно эпидемиологических. Потому что мы с вами должны понимать то, что эпидемиология и вообще понятие о заразности болезни – это все-таки продукт не древнего мира и даже не раннего этапа средних веков. Во времена Юстиниановой чумы и в последующие даже столетия чаще всего на такие болезни и эпидемии смотрели не с точки зрения заразности и какого-то материального влияния на человека. Многие болезни воспринимались как кара Божия, как наказание с небес за какие-то поступки. И как нечто, что надо просто-напросто пережить, принять, может быть, умереть даже. Но сами средства лечения были весьма-весьма посредственными. А понимание о заразности болезни, оно постепенно приходило на практике. Когда люди видели то, что человек заражается от человека, деревня от деревни и так далее. Но все это еще находилось только в самом зародыше. и, повторюсь, в последующие столетия так и происходило. Возможно, если покопаться в каких-то древнегреческих источниках, можно было бы и найти какую-то информацию о церковной роли в эпидемиологии того времени. Но здесь, в домашних условиях самоизоляции и, сами понимаете, весьма слабого доступа к каким-то древним источникам и литературе, я был ограничен, поэтому, собственно, я переключил свое внимание больше к отечественным реалиям. Вот.
Но тут надо отметить, что работа, проделанная отцом Ильей в условиях самоизоляции, тоже очень впечатляет, поскольку огромное количество источников и литературы, там в конце, естественно, как научный любой научный портал богослов.ру, в статье приведен список источников и литературы использованной, тут только можно поаплодировать тому количеству, которое вот в таких непростых условиях отец Илья обработал. Я только, наверное, скажу от себя, что жертвами этой чумы Юстиниановой мы ни в коем случае, конечно, ее не можем сравнивать ни с каким коронавирусом, и вообще я напоминаю, что наша сегодняшняя программа – это скорее такой экскурс в историю болезней и в историю взаимодействия церкви с этими болезнями. Но раз уж мы этот экскурс в историю делаем, то, я думаю, стоит сказать, что жертвами чумы Юстиниановой, которая два столетия бушевала на Востоке, стало около 66 миллионов человек. В Европе от нее погибло до 25 миллионов человек. И она описана тоже в различных источниках, в европейских хрониках. От нее погибли ряд и святых, и правителей. Ее изучают, ну, возможно, когда-то кто-то и напишет о церковном взаимодействии.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, преподаватель Московской Духовной Академии, священник Илья Письменюк. У отца Ильи на портале богослов.ру вышла замечательная статья, о которой мы сегодня говорим. Она называется «Русская церковь в период эпидемии. Исторический очерк». Давайте действительно перейдем к вашей статье, отец Илья. Она начинается с обзора болезней, эпидемий в Допетровской Руси. То, о чем мы вообще можем говорить? Что в Допетровской Руси нас может с точки зрения взаимодействия церкви с заболевшими людьми и вообще с самой болезнью интересовать?
Предваряя рассказ о Допетровской Руси и о болезнях, которые распространялись в то время, я бы все-таки дополнил ваши слова, Алексей, о том, что действительно коронавирус сегодняшний не сравнится с теми болезнями, о которых исторически мы будем сегодня с вами разговаривать. С другой стороны, для современного человека та же самая чума и холера – это уже далеко не такие опасные болезни, даже чем какой-нибудь грипп с осложнениями. То есть эти болезни уже научились очень хорошо лечить, прививать и тому подобное. И таким образом очень много поступало мне комментариев в процессе даже работы над материалом о болезнях на Руси, эпидемиях, о том, что нельзя сравнивать современность, там, чумы, холера. Но здесь речь и в нашей сегодняшней беседе, и, в принципе, в моей статье шла не об опасности болезни, а о том, что сами по себе меры, которые касались в том числе церковной жизни, они, в принципе, существовали.
Когда я говорил, что чума, конечно же, в 70-м году и в Одессе, и в Астрахани была холера. А что касается холеры и чумы, да, это звучит страшно, очень страшно. И в мире до сих пор есть и холера, и чума. Но только вот смертность от них практически ниже статистического порога погрешности. Вспышки чумы, они происходят в некоторых странах, но их давно уже с послевоенных, после Второй мировой войны, благополучно научились лечить. Кстати, первыми были наши советские медики. Поэтому это уже давно не такие страшные болезни, и смертность от них практически нулевая.
Но мы сегодня этого еще коснемся. Например, доктора Самойловича, который после страшной чумы в Москве в 1770-74 годах стал родоначальником не только отечественной эпидемиологии, но, в принципе, эпидемиологии чумы, в том числе на всемирном уровне. Даже, если не ошибаюсь, стал членом Академии наук 9 или 10 европейских стран. Ну, возвращаясь к эпидемиям в Допетровскую Русь, что хотелось бы рассказать интересного. сами по себе карантинные меры на Руси стали появляться достаточно поздно, в 15-16 веках, когда люди уже заметили явную связь между передачей заразы от человека к человеку, между поселениями, ну и тому подобное. До этого, как я уже говорил, и в древности на Руси бытовало мнение о том, что болезнь – это есть кара небесная за грехи народа, за грехи конкретного человека. И даже существовало такое мнение о том, что не нужно лечиться. То есть лечение воспринималось многими людьми в то время как противодействие Божьей воле. Но постепенно, со временем, когда на болезнь стали смотреть просто уже как на состояние тела, не только как на духовное состояние, то и стали постепенно развиваться различные меры как медицинского характера, так и карантинного характера. Здесь, наверное, стоит оговориться и отметить то, что наше верение себя милости и воле Божией в принятии болезни не отменяет саму по себе возможность лечения. То есть да, если лечение не дает результата, мы и это принимаем в своей жизни. Но тем не менее, мне кажется, как в болезни, как в любом другом потрясении, есть как и духовные критерии, духовные причины, так и вполне себе естественные, земные причины. То же самое касается и заболеваемости. Так вот, первое. Карантинные меры, о которых я нашел упоминание, они касались еще конца XII века, о том, как в Новгороде во время чумы люди боялись выходить из своих домов, и более того, было велено в этих домах сидеть. Вот это такое вот первое упоминание о карантинных мерах.
Ну, а достаточно понятно, что если видят распространение болезни, как она передается от человека к человеку, логично, что даже в XII веке люди понимали, что даже XII век достаточно уже прогрессивное время, особенно в Европе, там, конечно, не сравнить с новым временем хотя бы, но все равно время уже достаточно прогрессивное для Европы, и на Руси, в Новгороде, конечно же, люди тоже понимали, что лучше сидеть дома, и так болезнь меньше распространяется. А меня, знаете, заинтересовали такие сведения, что... нет, простите, это 15 уже век, тогда понятно. Мне казалось, что вы про 12 век пишете о том, что людей не хоронили на церковных кладбищах. В 12 веке это было бы удивительно.
Да, вот о церковных кладбищах – это та первая мера, которая коснулась именно церкви. Даже не в 15-14 веках тоже есть об этом упоминание, о том, что больных людей запретили хоронить в ограде городских церквей, как тогда было принято. И для людей, для населения, конечно, это был достаточно сильный удар по той причине, что бытовало такое поверье, достаточно суеверное, о том, что православный человек обязательно должен был быть похоронен на церковном кладбище в городе, где жил, желательно. Так как если вдруг он похоронен не на этом кладбище, то душа его не может попасть в лучший мир после смерти.
А это меры санитарного характера? Или это исключительно религиозное мышление того времени? То есть не хоронили на церковном кладбище из-за боязни распространения болезни? Или из-за того, что люди считали, что человек нагрешил, заболел, умер, и не будем его там хоронить?
Нет, в первую очередь не хоронили именно по той причине, что люди уже поняли о заразности болезни, о заразности тел, которые остаются в городах больных людей, даже почивших. Поэтому хоронили на кладбищах за городом именно из таких санитарных, противоэпидемиологических причин. Вот. И это сталкивалось с сопротивлением населения, которое всеми силами старалось все-таки человека за городом не хоронить, а похоронить в черте города. Даже иногда не на территории церковного кладбища, а хотя бы в своем дворе самостоятельно закопать. Такие примеры были. Первый же интересный случай уже расширения мер, которые касались церкви, мы находим в 16-м столетии и находим из переписки псковского диака Мунехина и старца Филофеева из Елиазарова монастыря.
Это тот, кому принадлежит, как бы приписывается даже скорее, идея «Москва, Третий Рим».
Да, и переписка эта происходила между 1510 и 19 годами, и там старец ругает, скажем так, дьяка Мунехина за то, что дома были запечатаны, карантины, были выставлены заставы, мешавшие распространяться заболеваниям, а, цитирую попа, было запрещено к болящим приходите, мертвых телеса далеко от града измещите. Вот. Старец Филофей был очень этим недоволен. Но стоит отметить то, что вот этот дьяк псковский Мунехин, скорее всего, был человеком достаточно прогрессивным для своего времени, может быть, даже знавшим европейские языки и имевший какие-то контакты. Ну, для Пскова и Новгорода тех времен это было вполне нормально, иметь связь, контакты с той же самой Ливонией, с Литвой, и иметь более обширное представление о болезнях, чем бытовали в те времена на Руси. Русь все-таки, стоит признать, отставала в этом вопросе, потому при царских дворах появлялись именно первые лекари, врачи, иностранцы. На Руси еще долгое время их не было. Вот. И я думаю, тоже интересный, хотя и очень такой жесткий, страшный пример из нашей истории, это пример 18-го столетия.
Наверное, а простите, конечно, читали. Самый страшный пример даже не 18-е столетие, это уже следующее.
Оговорился, 16-го столетия.
16 века, Новгород, да, и это, конечно, меня потрясло, я никогда не слышал об этой мере.
Прокомментирую. Дело в том, что было решено во время новгородской чумы 1572 года, было запрещено священникам принимать исповедь у больных людей. Видимо, эта мера уже к тому времени на Руси была достаточно распространенной. Но новгородцы пошли дальше и велели, аще учнет, который священник, тех людей каете, не доложа боярам, тех священников велели сжечь, то есть сжечь вместе с телами умерших людей. Вот такая невероятно строгая мера, если священник нарушит запрет на исповедь больного человека.
А есть ли какие-то примеры того, что это наказание приводилось в исполнение когда-нибудь?
Я посмотрел, когда читал летопись об этом упоминании, там следующий абзац просто-напросто говорит о том, что местные священники докладывали городским властям о том, что количество заболевавших уменьшается. То есть конкретных примеров исполнения этого наказания в летописи, которая упоминает о самом этом наказании, не было. Ну, сам факт, он такой весьма показательный. Я вам так скажу, сжигать человека, нарушающего карантин, в те жестокие и очень непростые времена, мера была достаточно известна. Еще раньше, если покопаться, опять-таки, в летописях новгородских, псковских, я помню упоминание о том, что если люди покидают город, пытаются карантинную заставу, это были специальные такие заставы, которые ставились на дорогах, чтобы не распространялась болезнь. Так вот, наказание за пересечение этих застав было как раз-таки смертная казнь через сожжение.
И вот такие примеры мы знаем, когда приводились в исполнение эти наказания, поспылали костры отнюдь не инквизиции, а санитарные костры. И это не было, вернее, наказание за болезнь, это была идея, конечно же, средневековая, крайне жестокая, в общем-то, поражающая воображение современного человека, но для людей того времени это была такая попытка наказать за нарушение режима самоизоляции.
Да, ну вот один из историков даже писал о том, что строгость взыскания, цитирую, за карантинное нарушение не останавливалась даже перед чашей с дарами. То есть в случае, если человек нарушал карантинное предписание, то уже тогда, в XVI веке, мало что могло остановить перед применением каких-то карательных мер. Хотя все еще продолжалось и двоякое отношение к вопросу болезни. По-прежнему, с одной стороны, применялись достаточно строгие уже карантинные меры, а с другой стороны, все равно еще водились крестные ходы, совершались молебны, церковные службы. Но, опять-таки, можно найти комментарии историков той же самой Российской империи, что все это только помогало распространяться болезни с усиленной быстротой. Так как...
Давайте прервемся сейчас буквально на минуту. Я напомню, что у нас в гостях сегодня священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери Вачакова-Матвеевского в Москве и преподаватель Московской духовной академии. Мы говорим о том, как церковь жила в эпоху эпидемий в разные века. Об этом замечательная статья отца Ильи на портале богослов.ру. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».